Глава 17. Поскольку за завтраком супруги Стокли еще не знали об убийстве Эбона Осли, первой проверкой на умение держать язык за зубами для Мэтью стал разговор с прачкой, вдовой Шервин, которую он каждую пятницу носил на стирку белье. Эта крупная, могучая, беловолосая женщина пережила двоих мужей и имела небольшой каменный домик на Куин-стрит, к которому была пристроена прачечная. Она коллекционировала городские сплетни и слухи, как иные собирают на подложках из черного бархата засохших бабочек. Больше того, вдова Шервин была замечательной прачкой, а денег ее услуги стоили небольших, и потому в ее заведении, несмотря на ранний час, собралось уже полдюжины клиентов, которые принесли с собой не только грязные сорочки и платья, но и последние новости. Недаром прачечную облюбовал Мармадьюк Григсби. Он приносил сюда стирку и неизменно задерживался на яблочный сидр с имбирными пряниками, поболтать с хозяйкой о том о сём, а уходил с огромным количеством самого скандального материала, которого хватило бы у ховертки на добрый месяц. Впрочем, печатать эти истории Григсби не смел. Боялся схлопотать пулю. «Вот так ночка», — сказала вдова Шервин, когда Мэтью вошел в прачечную с тюком грязной одежды. Слова эти были произнесены зловещим, пророческим тоном, однако на щеках вдовы горел веселый балаганный румянец. «Ты верно уже слыхал?» «Простите?» — только и смог выдавить Мэтью. «Опять смертоубийство!» — прояснила миссис Шервин. «Ночью на Барк-стрит человека зарезали! Угадаешь, кого?»
«Не люблю я в угадайки играть, мадам. Вы уж мне сами скажите, пожалуйста». Она отмахнулась. «Что с тебя взять?»
«Эбона Осли, попечителя сиротского приюта!»
«А ты не слишком удивлен, как я погляжу? Разве ты не в этом жутком приюте рос?» «Не такой уж он был и жуткий», — Мэтью едва не добавил, пока туда не пришел Осли. Но вовремя опомнился. «Когда я там жил... Разумеется, мне очень жаль Осли. Вот принес вам 4 сорочки и 3 пары бриджей». Той сорочки, которую заморал кровью Филипп Кови, среди них не было. Она теперь годилась разве что на тряпке.
«А с этой сорочкой что будешь делать? Вон какое пятно на самом видном месте!»
«Спасибо хмельному Джоплину Полларду», — подумал Мэтью. Вчера, добравшись до дома, он пытался замыть пятно водой, но было поздно. Хорошо еще фирменный эльтерновый куст не прожег на сорочке дырку. «Других у меня нет, придется так ходить».
«Спиртным, что ли, залил?» — щуря спросила прачка. — «По кабакам ночью шатался».
«И залил, и шатался, ваша правда.
Тот-то чую табаком разит. Джентльменские привычки, чтоб меня. Только успевай за вами, мужиками, мыть, достирать. Ладно, к понедельнику будет готово. Край ко вторнику, если не поспею. Слушай!» — она поманила его указательным пальцем. — «Ты моего Мармадьюка часом не видал?»
«Мистер Григсби видал.
Моего Мармадьюка, ха! Знает печатник, сюда не только посплетничать ходит.
Коли его увидишь, передай, что мне достоверный источник сообщил. Вчера одной знатной даме с Голден-Хилла доставили из Амстердама серебряный сервиз. Когда ее супругу выставили счет, он поднял страшный ор, гремел почище любой пушки. Но жена тоже в долгу не осталась. Ссору закатили знатную. Хай летел аж до Лонг-Айленда. Чуть из дому не вышвырнули. Вот что было».
«Кого? Жену?»
«Да нет, мужа. Всем известно, что принцесса держит под каблуком этого...»
«Ой, я из-за тебя сболтнула лишнего. Ты ничего не слышал, Мэтью».
«Вы про принцессу Лилихорн?»
«Нет, нет, нет, я ничего такого не говорила. Все, ступай да помни. Не у всех на Золотом холме жизнь золотая. И Дюку передай. Хорошо?»
«Хорошо», — ответил Мэтью и направился к двери. Увы, порой уйти от вдовы Шервин было не легче, чем выбраться из смоляной ямы.
«Ты в каком трактире вчера побывал-то?»
Мэтью решил не лгать. Вдова Шервин любую ложь за версту чуяла, как ищейка зайца. «Посидел немного в терновом кусте.
Господи!»
Она вытаращила глаза.
«Да ты никак забыл про свои небесные книжки и спустился к нам, богомерзким язычникам, на землю!»
«Надеюсь, одной ночи и одного пятна на сорочке мало, чтобы впасть в немилость».
«Зато хватит, чтобы милость отведать.
Ведь так звать новую шлюху Полли Блоссом. Грейс Хестер, милость Господня, тоже мне. Она как раз в терновом кусте работает.
Вот этого я точно не мог знать. Мэтью пришло в голову, что без ведома вдовы Шервин в Нью-Йорке никто не мог ни чаю испить, ни чашку разбить, ни в горшок отлить. Ее непомерное эго, подобно лампе, нет, маяку, притягивало все городские байки, все вести радостные и печальные, каковые никогда не дошли бы до судей и констеблей. Лишь сейчас Мэтью осознал, какой она кладезь ценнейших сведений, особенно для того, кто с недавних пор промышляет решением проблем. Кроме того, она может пригодиться и в качестве городского глашатая.
«Чего это ты на меня так уставился?» — спросила она, перестав на секунду перекладывать белье из одной корзины в другую.
«Нет-нет, ничего», — отозвался Мэтью. «Я только дивлюсь, сколько всего вы знаете про самых разных людей. Давно вы в Нью-Йорке?»
«Уж 28 лет минуло, как я сюда приехала. 12 из них живу и работаю здесь. И горжусь каждым прожитым днем, между прочим.
Вам есть чем гордиться». Мэтью одарил ее своей самой лучезарной улыбкой. «Я бы без вас пропал».
«Полно тебе! В городе еще три прачки, выбирай, какую хошь. Только к Джейн Невиль не ходи, она тебя как липку обдерет. Грабеж ты как есть. Самое натуральное воровство. Причем что мыло она варит, скверное, жира жалеет».
Тут вдова Шервин умолкла. На ее лице забрезжило понимание.
«А, поняла, куда ты клонишь». «Хочешь что-то вызнать? Про кого?»
Мэтью покосился на дверь, не идет ли кто.
«Ничего особенного, просто хотел услышать ваше мнение об Эндрю Киперинге». «А зачем тебе?» «Видел его вчера в терновом кусте, они там с партнером были, с Поллардом, играли в кости. Вот как раз Поллард меня или мы облил». «Ты не сказал, зачем тебе про него знать?»
Вдова теперь смотрела серьезно и решительно. «Да так, любопытство берет». «Почему это адвокаты по ночам гуляют, а не спят?» Вдова Шервин склонила голову на бок и прищурилась.
«Коли ты надумал якшаться с простыми людьми, то не советую начинать с Киперинга. Он тебя раньше срока в могилу сведет.
Насколько я понимаю, жизнь у него насыщенная.
Бабы, карты да пьянки, вот и вся жизнь. Но это и так все знают, верно?»
«А вы мне расскажите, пожалуйста, такое, что никому не известно». Закинул удочку Мэтью.
«Киперинг моими услугами не пользуется, Поллард тоже. А вот Фицджеральд, тот часто заходит. Про него мне есть что рассказать, ежели тебе интересно».
«Очень даже».
«Фицджеральд — серьезный молодой человек. Женат, двое детей у него. Живет на Краун-стрит в простом доме. Если ему верить, а я верю, то в конторе на нем почти вся работа. Вечно приходится подчищать за обоими партнерами, как он однажды выразился. Платят ему очень хорошо, да только они с женой из Пуритан. Роскошь им всякая не нужна, окромя моих услуг, то есть. Из разговоров с ним у меня такая картинка сложилась. Поллард — самый честолюбивый, Фицджеральд — головастый, а Киперинг — самоубивец».
«Самоубивец?» — переспросил Мэтью.
«А то! Фицджеральд мне, ясное дело, не рассказывал, зато другой надежный источник сообщил, что Киперинг облюбовал заведение мадам Блоссом. Чуть ли не лучший клиент у них. Оно, с одной стороны, понятно, а с другой... Парень-то, знать, несчастлив. Приходит пьяный, спит с какой-нибудь шлюхой, причем иногда просто спит и уходит. Иной раз на всю ночь остается. Держит комнату в доходном доме Мэри Белловер напротив трактира Салли Алмонд. Там у него койка да письменный стол. Больше ничего нет, да он там почти и не бывает. А сколько раз Мэри его ночью по лестнице наверх затаскивала, а то и утром. За комнату платит исправно, но уйму денег спускает в кости и карты. Рано или поздно ему это аукнется. Жену да семью заводить не хочет, хотя Господь свидетелю, Мэри за ним целая очередь из невест выстраивалась, покуда он не начал пить без просыпу, конечно. Даже самым глупым молодухам эдакий беспутник не нужен. Вечно на бровях, деньги в карты спускает, а имя его чуть-чуть и выжгут на двери публичного дома. Не кажется ли вам, что такой человек только делает вид, что радуется жизни, а на самом деле торопится помереть?
По мне, о такой жизни мечтает добрая половина молодых нью-йоркцев, — заметил Мэтью. Вдова Шервин насмешливо улыбнулась.
Он вообще-то поумнее многих будет. Да и не так уж он молод.
Любопытно, — молвил Мэтью, а сам внутренне содрогнулся. Бог знает, что прачка может порассказать про него самого, если кто спросит.
«Теперь за тобой должок», — объявила она.
«Должок? Ужас, каким остолопом он делается рядом с этой женщиной».
«Ну да. А ты думал, я задарма языком чешу? Нет уж. Ты передай Дюку мою историю, а когда вернешься за выстиранным бельем, расскажешь мне что-нибудь новенькое, чего я еще не слыхала».
«С первым заданием я справлюсь, а вот второе, боюсь, невыполнимо».
«Что ж за комплимент сойдет? Но с тебя еще взятка. Неси мне новости. Все, кыш-кыш!»
Мэтью решил не тянуть и поскорее уйти, а то как бы не пришлось пообещать прачке своего первенца. Утро стояло чудесное, на голубом небе только легкие воздушные облачка. Воздух был напоен ароматами цветущих садов и прогретой солнцем земли. Даже запах гнилых бревен со старой голландской пристани и дохлая черепаха размером с тележное колесо нисколько не ужаснули Мэтью, когда он на восходе солнца бросил трость осли в воды из Тривер. Затем он повернул направо, намереваясь подняться по Куин-стрит до Бродвея и двинуться на юг прямиком в шумный и многолюдный центр города. Сегодня ему предстояло помогать судье Пауэрсу. Слушалось дело драчуна Джорджа Нокса. Рука у Мэтью еще побаливала, но масло тысячелистника творило чудеса. Пожалуй, перо он все-таки удержит, и строчки гулять уже не будут. Впрочем, пройдя полквартала на запад, он вдруг приметил на другой стороне улицы белый кирпичный домик с темно-зелеными наличниками, белым забором из штакетника и двумя раскидистыми дубами, которые отбрасывали на лужайку прохладную голубую тень. На белой калитке висела небольшая табличка. А. Вендерброкен. Врач. Мэтью сбавил шаг. Секунду-другую он глядел на дом, обдумывая дальнейшие действия. На его только что подведенных часах было почти 8:30. Последнее слушание по делу Джорджа Нокса начнется ровно в 9. Вроде бы судья говорил, что при необходимости умыкнет у кого-нибудь свободного секретаря, если Мэтью не сможет справляться со своими обязанностями. «Ну нельзя же так подводить Пауэрса!» «Или он уже никого не подводит?» «Кажется, найти ему замену не составит труда, тем более, когда Пауэрс объявит о своем уходе, дел ему будут давать меньше. Однако Мэтью по-прежнему числится секретарем мирового судьи и должен работать, покуда бюро Геральт не начнет платить ему жалование. А когда это произойдет, никто не знает». Да и вообще, по прошествии времени, вся затея с работой в бюро стала казаться ему крайне сомнительной, эдакий блестящий леденец, который того и гляди растает на жарком солнце. В данном случае, впрочем, ему не давало покоя собственное любопытство. Вот перед ним дом доктора Вандерброкена, и в запасе есть несколько минут. Больше не раздумывая, Мэтью пересек улицу и подошел к белой калитке. Пройдя по дорожке к дому, он уже схватился было за медный корабельный колокол у двери, когда вдруг услышал долетавшую откуда-то музыку. Играли на скрипке. Мелодия была приятная, с печальными нотками, и притом играли не в доме, а за ним. На задний двор вела еще одна дорожка, тонувшая в тени раскидистого дуба, и Мэтью, недолго думая, ступил на нее. Вскоре на пути оказалась вторая калитка высотой ему по грудь, за которой раскинулся по-летнему пышный сад. Всюду декоративные кусты и цветы багряных и фиолетовых оттенков. Музыкант время от времени коверкал ноты, но в целом вполне сносно играл на своем непростом инструменте. Мэтью слушал, как мелодия то взмывает в небо, то стихает, превращаясь почти в шепот. Когда музыка ненадолго сменилась пением птиц, Мэтью осторожно постучал в калитку. «Простите, можно вас на минутку?» «Кто это?» — раздался голос врача. Он явно был недоволен, что его оторвали от музицирования. «Мэтью Корбетт, сэр, можно с вами побеседовать?»
«Вы больны?»
«Нет, сэр, к счастью, нет. Тогда уходите, я занят». Снова раздалась скрипичная музыка. На сей раз врач заиграл бойко, словно желая блеснуть исполнительским мастерством. «Очень приятная мелодия, сэр», — проблеял Мэтью. «Вам впору играть по вечерам в Докхаусе». Скрипка умолкла.
«Силы небесные, вы еще не ушли?»
«Я и не знал, что вы так превосходно играете». Последовала тишина, затем скрипнул, освобождаясь стул. Мэтью ждал. Из-за угла дома показался Артемис Вандерброкен. На нем была, кажется, та самая светло-голубая ночная сорочка, которую Мэтью заметил под его плащом в ночь убийства Деверика, а на ногах — кожаные домашние туфли. В руке он держал блестящую скрипку, насыщенного цвета, словно бы выточенную из янтаря. При этом лицо у него было такое грозное, что кошка со страху запоет. В городе он славился не только своим талантом врачевателя, но и суровым нравом, не терпящим глупостей, в данном случае назойливости. Доктор Вандерброкен был подтянут, среднего роста, с прозрачным венчиком белых волос, на почти лысой голове, острым носом и длинным подбородком, украшенным узенькой белой бородкой. Темные глаза его за круглыми стеклами очков будто светились красным. Вероятно, явление это объяснялось игрой солнечного света, отраженного скрипкой. Ему было 76 лет, и лицо его испещряли морщины. Однако держался он очень прямо и удивительно бодро для своего почтенного возраста. Впрочем, сейчас он просто хмуро глядел на Мэтью, будто хотел вышибить ему зубы.
«Вы верно ошиблись, мистер Корбетт», — сварливо проговорил он. «Не так уж вы здоровы! Что-то с ушами, раз не слышите, что я занят!»
Мэтью попытался выдавить улыбку, но она быстро померкла под дьявольским испепеляющим взором врача. «Сэр, если бы слух меня подвел, едва ли я услышал бы чудесную музыку, которая меня сюда привела. Даже не знал, что вы так прекрасно...»
«Прекратите нести вздор!» — оборвал его Вандерброкен. «Говорите прямо, зачем явились!»
«Да, задача не из простых», — подумал Мэтью, и, побоявшись, что доктор сейчас развернется и уйдет, решил не терять времени. «Я был на Смит-стрит в ночь убийства Деверика».
«Да что вы, полагаю, вы там были не одни».
«Верно, сэр. Но я подошел как раз в тот миг, когда вы с преподобным Уэйдом осматривали тело. Кажется, вы констатировали смерть мистера Деверика».
«Ничего я не констатировал, это работа Макагерса».
«Неофициально, разумеется», — продолжал Мэтью. «Вы ведь в курсе, что я работаю у мирового судьи Пауэрса?»
«Да и что с того?»
«Видите ли, сэр, по долгу службы мне приходится иногда иметь дело с главным констеблем Лилихорном. И он мне сказал...»
«Вы когда-нибудь закончите, молодой человек?»
«Да, сэр, прошу вас выслушать до конца. Я отниму у вас не больше минуты».
«Вообще-то каждая моя минута стоит денег».
Мэтью сумел лишь кивнуть и улыбнуться. «Да, сэр, вы сказали главному констеблю Лилихорну, что в ту ночь шли к пациенту. Можно поинтересоваться, к кому?»
«Поинтересоваться можно», — надменно процедил Вандерброкен. «Только я вам не отвечу».
«Понимаю, понимаю. В таком случае, вероятно, вы сможете ответить на другой вопрос, очень простой и не требующий нарушения врачебной тайны. Вы с преподобным Уэйдом шли по одному делу или по разным?» Вандерброкен молча поправил очки, сползшие на кончик острого носа. «Знаю, вы в ту ночь торопились», — продолжал Мэтью, испытывая судьбу и терпение доктора. «Я заметил под вашим плащом ночную сорочку, быть может, вот эту самую. Значит, вас среди ночи вызвали из дома по какому-то срочному делу. Но, разумеется, любые вопросы в этом отношении
совершенно неуместны», — перебил его Вандерброкен, гневно раздувая ноздри. «Вы здесь по поручению главного констебля?»
«Нет, сэр».
«Тогда на кой черт вам знать, куда мы торопились с преподобным Уэйдом, по одному делу или нет? Кем вы себя возомнили? Как смеете приставать ко мне с нелепыми вопросами?»
Мэтью не сдавался. Внутри у него зашевелился гнев, будто где-то в кишках загудели шершни. Он даже позволил себе немного повысить голос. «Когда в городе орудует убийца», — произнес он, уверенно глядя в пылающие красным стекла очков Вандерброкена, — «нелепых вопросов не существует. На одни вопросы люди отвечают, а от иных увиливают. Вот и все. Минувшей ночью масочник убил Эбона Осли. Вы об этом слышали?» Вандерброкен приоткрыл рот, однако более никоим образом не выдал своего удивления.
«Нет, не слышал».
«Где это случилось?»
«На Баррек-стрит».
«Ему точно так же перерезали горло и лицо исполосовали?»
«Видимо, да».
«Господи!» — тихо произнес врач, растерянно оглядываясь по сторонам. Затем он сделал глубокий вдох, а на выдохе словно съежился, уменьшился в размерах. «Куда катится наш город?» Вопрос был адресован не Мэтью, а скорее земле, небу или даже птицам в кронах деревьев. Наконец врач совладал с собой и поднял на незваного гостя по-прежнему пылающий взор. «Я глубоко сожалею о смерти Осли, как сожалел бы о смерти любого человека. Но при чем здесь мы с преподобным Уэйдом?» «Я пытаюсь прояснить кое-какие показания, полученные главным констеблем. Правильно ли я понимаю, что в ночь убийства Деверика вы встретились с Уэйдом и шли с ним по одному делу?» «Молодой человек, я по-прежнему не разумею, как это касается лично вас. Быть может, вы подались в констебли? Вы меня допрашиваете от имени Лилихорна или судьи Пауэрса?» «Нет, сэр», — признался Мэтью. «Ах, значит, вы просто частное лицо и желаете... что? Доставить мне беспокойство?» «Прошу меня извинить, если я так сильно вас побеспокоил, но хотелось бы все-таки получить ответ». Вандерброкен шагнул вперед и встал почти вплотную к Мэтью. Их разделяла только калитка. «Тогда вот что? Мои дела вас не касаются, ясно? Куда в ту ночь направлялся преподобный Уэйд, не берусь гадать. Могу лишь сообщить вам, что я вынужден был взять некоторых пациентов покойного доктора Гудвина, и по этой причине не имею возможности отойти от дел и спокойно насладиться благами, каковы и несет человеку почтенный возраст, такими как ранний отход ко сну и музицирование на свежем воздухе. Таким образом, мистер Корбетт, в последние дни я пребываю в скверном расположении духа, и ежели вы не успеете покинуть мои владения до того, как я выйду из дома с заряженным ружьем, вам доведется на собственной шкуре узнать, на что способен человек, лишенный частной жизни и чувствующий себя рыбкой в аквариуме». С этими словами добрый доктор развернулся и стремительно скрылся за углом, а Мэтью рассудил, что и ему давно пора на работу.